Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем цикл лекций по истории Русской Православной Церкви XX века. В прошлой лекции мы остановились на очень важном эпизоде русской церковной истории, эпизоде поистине эпохальном. Святой Патриарх Тихон после представления заявления в коллегию Верховного Суда РСФСР был освобожден 27 июня 1923 года. Уже написание им заявления предполагало внесение патриархом кардинальных изменений в политику церкви по отношению к советскому государству, сознавая это, как точно так же, как сознавая и тот факт, что главным его делом после выхода на свободу будет борьба с обновленчеством, святой патриарх Тихон уже 27 июня, выйдя на свободу и отправившись в Донской монастырь, готов был взять в свои руки бразды церковного правления. Хочется подчеркнуть, что первый день пребывания святого патриарха Тихона на свободе ознаменовался очень символическим событием. Святой патриарх Тихон посетил похороны знаменитого московского священника, прославленного ныне на архиерейском соборе, отца Алексея Мечова. Случилось так, что отца Алексея хоронили на кладбище, кладбищенский храм, в котором занимали обновленцы. Демонстративно святой патриарх Тихон не переступил порога этого храма, дав всем понять свое отношение к обновленчеству. И уже на другой день, 28 июня 1923 года, в Донском монастыре, проведя серьезные переговоры с архиепископом Илларионом Троицким, святой патриарх Тихон пишет свое послание. Мы уже говорили с вами, братья и сестры, что нередко послания патриарха Тихона, их проекты, представлялись ему различными священнослужителями или богословами. Он их внимательно читал, корректировал, и они выходили уже за его подписью, в полном смысле этого слова, патриаршами. Однако об этом послании, о послании 28 июня 23 года, известно то, что оно от начала до конца было написано самим патриархом. Написано в очень сложной обстановке, в ситуации, когда он после годичного заключения вновь оказался на свободе, когда противоречивые чувства пребывали в его душе, радость от того, что церковь приняла его с доверием, с надеждой, даже несмотря на то, что его освобождению предшествовало трудно давшееся ему заявление в Верховный суд, опасение, что обновленцы еще очень сильны, и что в том послании, которое он сейчас должен написать, и которое должно было пройти через советскую печать, ему придется с большим трудом, но все-таки и с достаточной ясностью выразить свое негативное отношение к обновленцам, которые в это время продолжали поддерживать власть. Данное послание, хотя оно явилось результатом тех условий, которые ему были выставлены большевиками, требует того, чтобы остановиться на нем подробно. Ибо, повторяю, об очень немногих посланиях патриарха нам достоверно известно, что они писались от начала до конца им самим. Сам стиль этого послания, его, может быть, лишь некоторая стилистическая шероховатость свидетельствует о том, в каком внутреннем напряжении писал святой патриарх Тихон это послание. И, может быть, оно, как никакое другое, открывает нам вот ту начавшуюся в сердце патриарха трагедию, которая будет сопровождать его до конца его земной жизни. Более года прошло, как вы, отцы и братья, не слышали слова моего. Тяжелое время переживаем мы, и особенно эта тяжесть сказалась на мне в последний месяц. Вы знаете, что бывший у нас собор месяц тому назад постановил лишить меня не только сана, но и монашества, как отступника от подлинных заветов Христа и предателя церкви. Когда депутация собора объявила мне такое решение, я выразил протест, так как признал приговор неправильным, как по форме, так и по существу. Так уже с самого начала святой патриарх Тихон, понимая, что это будет раздражать советские власти, начал свое послание, дав очень четкую оценку неправомочности решений обновленческого лжесобора. «Что касается существа дела, — продолжал далее патриарх в своем послании, — то мне ставят вину, будто я всю силу своего морального и церковного авторитета направляю на неспровержение существующего гражданского и общественного строя нашей жизни. Я, конечно, не вдаю себя за такого поклонника советской власти, какими объявляют себя церковные обновленцы, возглавляемые Высшим Церковным Советом. Но зато я не такой враг, каким они меня выставляют. Если я в первый год советской власти допускал иногда резкие высказывания против нее, то делал это вследствие своего воспитания и господствовавшей тогда на соборе ориентации. Но со временем много у нас стало изменяться и выясняться. И теперь, например, приходится просить советскую власть выступить на защиту обижаемых русских православных в Польше, в Гродненщине, где поляки закрыли православные храмы. Вот здесь стоит остановиться и задуматься. Знание нами решения Политбюро об условиях освобождения патриарха Тихона из-под стражи позволяет нам понять, что это в достаточной степени неожиданно появляющееся упоминание о гонимых православных в Польше, которых в Польше тогда гнали, несомненно, менее сурово, чем в Советской России. Это невольное признание того, что в прошлом патриархам допускались резкие и необоснованные высказывания против советской власти, является необходимым исполнением тех условий, которые выдвинули большевики при освобождении патриарха. Но обратите внимание, что начал свое послание святой патриарх Тихон прежде всего с той мысли, которую хотел высказать сам, мысли о неканоничности обновленческого собора. Далее патриарх продолжал писать то, что нужно было написать во исполнение требований Тучкова. Я, впрочем, еще в начале 1919 года постарался отмежевать церковь от царизма и интервенции, и в сентябре того же года выпустил к архипастриям и пастырям воззвание о невмешательстве церкви в политику и повиновении распоряжению советской власти, будь они не противны вере и благочестию. Посему, когда узналось, что на Карловацком соборе в январе 1921 года большинство вынесло постановление о восстановлении династии Романовых, мы склонились к меньшинству о неуместности такого решения. А когда в марте 1922 года стало нам известно обращение Президиума Высшего Церковного Управления за границей о недопущении русских делегатов на Генуэзскую конференцию, мы упразднили само это управление, учрежденное с благословения Константинопольского патриарха. Казалось бы, патриарх пишет то, что требует от него власть. Но обратите внимание, он ссылается на действительно имевшие место в 19 году свои послания, в которых он удержался от безусловного признания политической правоты одной из сторон в гражданской войне. Ну, а требования власти о запрещении в священнослужении епископов, участвовавших в Карловацком соборе, патриарх Тихон исполняет отнюдь не безусловно. Никакого запрещения в священнослужении здесь мы не встречаем. Патриарх лишь осуждает их решение, решение этого собора, напоминает о своем послании марта 22 года, в котором действительно Высшее церковное управление за границей было распущено, тем самым, по существу, оставляя за находившимися в эмиграции русскими епископами возможность продолжать свою деятельность в совершенно полноценном с канонической точки зрения статусе. И далее вновь он возвращается к обновленческому лжесобору. Отсюда видно, что я не такой враг советской власти, не такой контрреволюционер, каким меня представляет собор. Все это, конечно, мною было бы раскрыто на соборе, если бы меня туда позвали и спросили, как и следовало, чего, однако, не сделали. Кто и что такое церковные обновленцы? Что интересует их? К чему они стремятся? Продолжает далее патриарх давать оценку этому движению. Прежде всего, выходы, чины и награды. Несогласных с ними стараются устранить, создают себе должности и титулы, называют себя небывалыми митрополитами всея Руси, архипротопресвитерами всея России. И пусть бы дело ограничивалось названиями. Нет, оно идет дальше и серьезнее. Вводится женатый епископат, второбрачное духовенство, вопреки постановлению Трульского собора, на что наш собор не имеет права без сношения с восточными патриархами. Причем возражающие лишаются слова. «Будем уповать, что и нас, и у нас, как говорится в послании восточных патриархов, хранитель благочестия, есть тело церковное, то есть народ, который не признает таких решений бывшего собора». Впервые русский православный народ из уст глубоко уважавшегося им святого патриарха Тихона услышал оценку антиканоничных решений обновленческого лжесобора. И с этого момента уже ни у кого не оставалось сомнений в том, каково же отношение святого патриарха Тихона ко всему происшедшему. Какова должна быть позиция всех православных христиан по отношению к обновленцам. Этот фрагмент послания, конечно, должен был вызвать гнев большевистских властей. И уравновешивая его исполнением новых требований власти, святой патриарх Тихон писал: «Из постановлений его, то есть обновленческого уже собора, можно одобрить и благословить введение нового календарного стиля в практику церковную. Об этом мы еще упрошали константинопольского патриарха». Пройдет очень немного времени, и патриарх Тихон отменит это свое решение. Отменит под влиянием призывов, которые стали раздаваться по этому поводу со стороны очень многих. От епископов, в частности, от одного из самых авторитетных епископов Русской Церкви, митрополита Кирилла Смирнова, до представителей простого церковного народа. И этим своим решением, отменявшим новый стиль, патриарх лишь упрочит свой авторитет. Ну и далее, завершая послание, патриарх вынужден был вновь высказать то, что ждали от него власти. Сделать это нужно было для того, чтобы послание это было допущено к опубликованию, чтобы главная его часть, касавшаяся обновленцев, была таким образом донесена до широких слоев церковного народа. Исходя из этого, патриарх продолжает вот эту новую политику, предполагающую определенные компромиссы в политической сфере, и пишет: «Что касается моего отношения к советской власти в настоящее время, то я определил его в своем заявлении на имя Верховного Суда, в котором я прошу изменить мне меру пресечения, то есть освободить меня из-под стражи. В том преступлении, в котором я признаю себя виновным, по существу виновато то общество, которое меня, как главу православной церкви, постоянно подбивало к тем или иным ходам против советской власти. Отныне я определенно заявляю всем тем, что усердие будет совершенно напрасным и бесплодным, ибо я решительно осуждаю всякое посягательство на советскую власть, откуда бы оно ни исходило. Пусть все заграничные и внутренние монархисты и белогвардейцы поймут, что я советской власти не враг. Я понял всю ту неправду и клевету, которой подвергается советская власть со стороны ее соотечественников и иностранцев, и которую они устно и письменно распространяют по всему свету». Конечно, и стиль послания, и терминология, появляющаяся в нем, несет на себе определенную печать тех лозунгов, тех идеологических клише, которые вводились в общественное сознание большевиками. Патриарху Тихону приходится идти на этот очень трудный для него компромисс. Нас оставляет и послание патриарх Тихон считал, что он достигает главной цели. Выйдя на свободу, сплачивает вокруг себя церковный народ. И он не ошибся. Хотя значительной части православных христиан, а следует подчеркнуть, что количество занимавших активную жизненную позицию православных христиан в это время катастрофически уменьшалось, для большинства вот таких активных православных христиан послание патриарха Тихона было тяжело по существу. Но они верили патриарху. Они понимали, что те слова, которые он вынужден написать в данном послании, обусловлены какой-то очень важной, очень серьезной необходимостью. И они прощали патриарху эту невольную уступку. Гораздо сложнее складывались отношения патриарха с некоторыми церковными иерархами. В это время главным советником патриарха Тихона становится архиепископ Илларион Троицкий. Крупнейший богослов, еще очень молодой епископ. Архиепископ Илларион считал, что в тот исторический момент обновленчество представляет собой главную угрозу для существования церкви в России. Он считал, что политические компромиссы с властью вполне допустимы, если они дают возможность развернуть активную борьбу против обновленчества. И всячески поддерживал патриарха Тихона вот в такого рода настроении. Другой, не менее выдающийся церковный иерарх, в прошлом ректор Московской духовной академии, в которой архиепископ Илларион Троицкий был профессором, архиепископ Федор Поздеевский, наоборот, считал, что политические компромиссы, содержащиеся в посланиях патриарха, его готовность идти и в дальнейшем на диалог с властью, явно проявивший себя как власть антихристианская, как власть, ставящая своей целью уничтожение церковью, не оправдана. По мнению архиепископа Федора Поздеевского, время компромиссов кончилось. Необходимо твердое отстаивание позиции церкви на неучастие ее в каких бы то ни было акциях государственной власти. Спор двух иерархов был очень драматичным. Но патриарх Тихон счел необходимым прислушаться именно к архиепископу Иллариону Троицкому. Именно он в это время становится главным советником патриарха Павла.